одурманенный американскими друзьями, Горбачев делал все, что от него требовали. Он пошел на примирение с Западом, он вывел войска из Афганистана, он смирился с падением Берлинской стены. Происходящее сегодня – безусловная плата за развал Советского Союза. Отложенный штраф, выписанный политике и реформам Горбачева. В феврале, после того, как президент Зеленский сказал о предоставлении Украине статуса ядерной державы, началась специальная военная операция вооруженных сил Российской Федерации. Мир перешел на новую орбиту. Теперь никогда не будет так, как было раньше. Как будет, мы не знаем. Но в этом же текущем году, чуть позже, отошли в мир иной 4 убийцы Советского Союза. Те, кто выписал смертный приговор Гигантской империи. 3 мая в Минске не стало Станислава Шушкевича, председателя Верховного Совета Белоруссии. 10 мая в Мюнхене ушел Леонид Кравчук, бывший президент Украины. 19 июня в Баку Геннадий Бурбулис, экс-госсекретарь Российской Федерации. 30 августа последним с корабля сошел Михаил Горбачев, первый и последний президент Советского Союза. Он прожил 91 год. А еще 8 сентября скончалась Елизавета II, не просто королева Великобритании, но символ британской монархии, островка какой-никакой традиционности и прибежище русских олигархов. Так уж вышло. Иронично, как сказал бы Никита Михалков. Или символично. Кажется, нас снова готовят к чему-то новому, важному, беспрецедентному, особенному. Если так, то самое время поразмыслить по поводу того, что уже случилось, с чем это связано, случайно ли вообще совпадение и как с этим теперь нам жить. Итак, обсуждаем. Пекинская газета Global Times опубликовала некролог. Читаем. «Беспринципный прислужник США и Запада, который совершил грубые ошибки на международной арене и вызвал экономический хаос внутри страны, что служит напоминанием другим странам. Надо опасаться любой попытки подобной «мирной эволюции» в кавычках по указке прозападных сил. Русский народ, пишет китайская газета, пострадал от политической нестабильности и серьезных экономических неурядиц. И Китай расценил это как предупреждение и как урок. Может быть жестко, но все правда. Как известно, о мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. Начнем с предыстории. Стремительный карьерный взлет первого секретаря Ставропольского обкома КПСС Михаила Сергеевича Горбачева – пример невероятной социальной мобильности в Советском Союзе. Его поддерживали всемогущий глава КГБ Юрий Андропов и влиятельный Михаил Суслов, тоже Ставропольский. Необходимый политический, как сегодня сказали бы, пиар обеспечивал Горбачеву тогда ипатовский метод уборки урожая по названию Ипатовского района Ставрополья. Успехи Ставрополя тогда широко рекламировались прессой и телевидением, хотя позже от ипатовского метода, приводившего лишь к потерям урожая и износу техники, пришлось отказаться. Но это уже, как обычно, детали. Политическая поддержка сверху и удачный пиар сделали свое дело. В 1978 году Горбачев стал секретарем ЦК КПСС, курировавшим сельское хозяйство. Он вел продовольственную программу, призванную взбодрить советский аграрный сектор. А тем временем 1983 год стал пиком обострения советско-американских отношений. Ядерные часы в тот момент стучали громко, как никогда. Тогдашний президент США Рональд Рейган был а. актером, б. жестко настроен против нашей страны, в. развернул поистине беспрецедентную антисоветскую кампанию с санкциями и поддержкой антисоветских террористов. В конце марта 83 года в северной части Тихого океана США начали учения Fleet X-83, которые стали крупнейшими за всю историю этого морского района. Одной из задач американских военных было спровоцировать ответ советской стороны, чтобы оценить все возможности и тактику действий, вскрыть систему реагирования. Самолеты ВМС США не менее 6 раз вторгались в воздушное пространство Советского Союза и, по некоторым данным, 4 апреля даже отработали условный бомбовый удар по острову Зеленый. Он входит в состав Малой Курильской гряды. Пика ядерная паранойя 83 года достигла в ноябре, когда начались натовские военные учения «Опытный лучник». По сути, это была отработка коммуникационного взаимодействия между штабами НАТО по сценарию симуляции. Ядерный конфликт начался из-за политического кризиса в Европе, который перерос в войну со странами Варшавского договора. Запад также был готов применить ядерное оружие в ответ на наступательную операцию превосходящих по численности войск Объединенных Вооруженных Сил государств-участников Варшавского договора. Однако по итогам 83 года эксперты Чикагского бюллетеня ученых-атомщиков установили так называемые часы судного дня на 23:57. То есть впервые за все время проекта с самого 1947 года стрелки часов так близко подошли к полуночи, обозначающей ядерную катастрофу. Советская военная доктрина призывала к предотвращению нападения НАТО путем нанесения первого удара. И силы Варшавского договора давно предполагали, что наступление НАТО может начаться под прикрытием таких учений, как «Опытный лучник». А еще на фоне ядерного кризиса США вторглись на Гренаду, и к концу месяца в Западной Европе планировалось размещение американских баллистических ракет «Першинг». В Москве казалось, что все происходящее – часть огромного плана, по всей видимости, подготовки ядерного удара по Советскому Союзу. Аналитики, задействованные в операции «Ракетно-ядерное нападение», сообщали, что количество зашифрованных сообщений между США и Великобританией возросло в разы. Опасения вызывало и то, что в игре принимали участие и президент Рейган, и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Именно железная леди Маргарет Тэтчер в сентябре 83 года собрала семинар ученых, на котором была выбрана кандидатура перестройщика. Это был Горбачев. Как проходил этот кастинг, описано в мемуарах участника этого семинара Арчи Брауна. Арчи Браун – почетный профессор политологии Оксфордского университета. В 2011 году выпустил монографию, посвященную всему этому. В этой монографии он упоминает, как проходил при Тэтчер буквально кастинг кандидата в реформаторы Советского Союза, с которым, как скажет потом Тэтчер, можно иметь дело. Два человека, сыгравшие особенно важную роль в том, чтобы убедить Маргарет Тэтчер, что настало время посмотреть свежим взглядом на внешнеполитический курс Великобритании, в особенности в том, что касалось отношений с Советским Союзом и странами Восточной Европы, были старшими советниками премьер-министра. Это были в 83 году ее личный секретарь сэр Джон Коулс и сэр Энтони Парсонс. Они смогли убедить Тэтчер, что неплохо было бы провести семинар, посвященный Советскому Союзу и Восточной Европе, и пересмотреть отношения Великобритании со странами коммунистического блока. Эта встреча, которая была проведена в резиденции премьер-министра Чекерс 8-9 сентября 83 года, в итоге оказалась крайне важной. «Это я привлек, — вспоминает Арчи Браун, — внимание Маргарет Тэтчер к Михаилу Горбачеву, как к деятелю, который может стать будущим реформатором Советского Союза». После наших презентаций последовала дискуссия, главным образом в форме вопросов с той стороны стола, где находились члены правительства. При этом премьер-министр вмешивалась больше всего. «Я воспользовался этой возможностью, чтобы развить то, что я сказал о Горбачеве как о лучшей надежде на реформы». Вслед за чем Тэтчер обернулась к министру иностранных дел Хау и сказала: «А не пригласить ли нам господина Горбачева в Великобританию?» Хау что-то пробормотал в знак согласия. После дискуссии в английском правительстве по итогам семинара было решено, что в Лондон будет приглашен Юрий Андропов. Однако он к тому времени умер. Уже после его смерти, когда главой СССР стал Черненко, появилась возможность пригласить Горбачева. К тому моменту он был назначен вторым секретарем КПСС. Одной из формальных обязанностей второго секретаря было председательствовать в номинальном комитете по иностранным делам Верховного Совета. Это предоставило премьер-министру Тэтчер и Foreign Office удобный повод пригласить Горбачева, выслав приглашение от имени председателя комитета по международным делам Палаты общин сэра Энтони Кершу. Визит Горбачева в Великобританию в декабре 1984 года, за три месяца до того, как Черненко умер, и Горбачев стал его преемником на посту генсека, имел крайне значимую роль, так как именно он положил начало политическим отношениям с Маргарет Тэтчер. Горбачев, вспоминает этот англичанин, произвел глубокое впечатление на британских политиков, на СМИ и на общество. В 2014 году британцы рассекретили подробности той встречи. В частности, Маргарет Тэтчер именно так описала смотрины советского генсека, на ходу отказавшегося от всего советского после поездки в английском Роллс-Ройсе. Он достаточно открыт и интеллигентен, он дружелюбен, он обладает определенным шармом и чувством юмора. Я реально нахожу его человеком, с которым можно иметь дело. Мне он действительно понравился». Конец цитаты. Короче, англичане и лично Маргарет Тэтчер увидели в Горбачеве потенциал. Когда визит Горбачева в Великобританию в 84 году подошел к концу, Тэтчер тут же вылетела в США и провела встречу с Рейганом и его высокопоставленными чиновниками. Джордж Шульц отмечает в своих мемуарах, что премьер-министр говорила о Горбачеве с энтузиазмом. Она противопоставила Горбачева Андрею Громыко, отметив, что Горбачев был гораздо менее зажатым, цитата, более обаятельным, цитата, открытым к дискуссиям и не цеплялся за заранее подготовленные записки. Она добавила, что его жена была, цитата, такой же очаровательной. Тэтчер не пришлось долго ждать следующей встречи с Михаилом Горбачевым. Черненко скончался вечером 10 марта 1985 года, а уже днем 11 марта свершилась самая быстрая в истории передача власти за всю историю Советского Союза. Горбачев был избран новым лидером страны. Тэтчер присутствовал на похоронах Черненко, и у нее состоялся оживленный разговор с Горбачевым. По графику на него отводилось 15 минут, однако беседа Тэтчер и Горбачева продолжалась час. Именно в свете этого события и особенно последующих встреч между Горбачевым и Тэтчер, сэр Перси Крэддок, в начале 1984 года сменивший сэра Энтони Парсонса на посту советника премьер-министра по вопросам внешней политики, составил свой отчасти саркастический взгляд на отношения между Горбачевым и Тэтчер. Крэддок писал: «Госпожа Тэтчер вплотную приблизилась к тому, чтобы заявить, что она открыла даже... придумала Горбачева. Ее встречи и дебаты с ним намеренно проводились на высочайшем уровне и многое добавили к ее личной репутации, как к репутации Великобритании. Она действовала как посредник между Горбачевым и Рейганом, продвигая первого Вашингтону как человека, с которым можно иметь дело, и действуя как агент влияния в обоих направлениях. История была сделана. СССР начал реформироваться сам». Ну как сам? Красиво разыграли. Сделали безупречный выбор. «17 мая 1985 года началась антиалкогольная кампания. Безусловно, пьянство и алкоголизм были страшным бичом советского народа последних лет существования Советской империи. И с ними было необходимо бороться. Но чисто административными мерами победить пьянство невозможно. Чем больше запретов, тем находчивее народ их обходит. Людям нужно было предложить альтернативу, которая могла заключаться только в свободном, даже творческом труде. Так было резко сокращено пьянство, кстати, в странах Скандинавии. Вместо этого Горбачев пошел по пути повышения цен на спиртное, закрытия магазинов и вырубки виноградников. Уже через несколько месяцев страна столкнулась с взрывом самогона варенья, черным рынком спиртного, массовыми отравлениями суррогатами и исчезновением из продажи сахара. Провозглашенный Горбачевым курс на ускорение обрушил советский экспорт. Антиалкогольная кампания опрокинула бюджет, который во многом зависел от продажи спиртного. Генсек своими действиями в течение года превратил кризис в полномасштабную катастрофу, обрушив экономику, а следом социальную, внешнюю и военную политику Советского Союза. Весной 1985 года Горбачев впервые связался с президентом США Рональдом Рейганом и предложил ему встречу. По-видимому, тогда он рассчитывал произвести впечатление на американского лидера успехами в экономике. Однако американский президент дал Горбачеву понять, что отношения с Советским Союзом могут быть восстановлены только если империя зла начнет либерализацию общественной жизни, откажется от империалистической, как американец это назвал, политики. То есть, судя по всему, отпустит советские республики на свободу. И, конечно же, Советский Союз должен был уйти из Афганистана, по мнению американцев. Горбачев объявил политику гласности, то есть политической либерализации. Тогда же был принят закон Советского Союза об индивидуальной трудовой деятельности, положивший начало экономическим реформам. Все новации в теории были правильными и при этом провальными. Ведь корпоративы, совместные и частные предприятия занялись не производством и не предоставлением услуг населению, а спекуляциями и обналичиванием денег, по большей части. Рубли обесценились, полки магазинов опустели, работа на предприятиях начала терять смысл, как на дрожжах росли преступность и коррупция. В конце 1986 года правительства стран-сателлитов от Монголии до Никарагуа, от ГДР до Мозамбика получили предупреждение от Советского Союза, что советской помощи больше не будет. Совет экономической взаимопомощи, СЭВ и Варшавский договор должны были исчезнуть в самое короткое время.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев отбыл из Рейкьявика где он имел встречу с президентом США Рональдом Рейганом.
Атмосфера на встрече была дружественной. Мы имели возможность свободно и, я бы сказал, неограниченно излагать свои взгляды на те или иные проблемы, которые стоят в центре внимания всей мировой общественности. Это вопросы войны и мира, прекращение гонки ядерных вооружений. Весь комплекс вопросов, который охватывается этой темой.
Если в октябре 86 года в Рейкьявике Горбачев еще спорил с Рейганом по поводу ядерного оружия, то позже вопросы уже решались в рабочем порядке всяческими помощниками. И когда в мае 88 года Рейган посетил Москву, он мог с полным основанием заявить, что больше не считает Советский Союз империей зла. Потому что горбачевская власть уже была готова выполнять практически все условия Запада. Одурманенный американскими друзьями, Горбачев делал все, что от него требовали. Он пошел на примирение с Западом, он вывел войска из Афганистана, он смирился с падением Берлинской стены.
Тысячи восточных немцев, не дожидаясь следующего дня, в тот же вечер устремились к границе. Пограничники, не получившие приказа, пытались оттеснить толпу, использовали водометы, но затем под напором людей были вынуждены открыть границу.
Как только Горбачева не стало, все начали вспоминать эпический ролик с рекламой, который вышел в 97 году. В нем нобелевский лауреат, некогда президент сверхдержавы и экс-лидер великой нации Горбачев рекламирует пиццу американскую.
Это Горбачев.
Горбачев.
Это из-за него у нас в экономике бардак.
Да благодаря ему у нас новые возможности.
Это из-за него у нас политическая нестабильность.
Да благодаря ему у нас свобода.
Полный хаос.
Перспективы.
Политическая нестабильность.
Да благодаря ему у нас есть Пицца Хат.
За Горбачева!
За Горбачева!
За Горбачева!
Гонорар Горбачева за съемку составил 150 тысяч долларов. Общий бюджет ролика порядка 1 миллиона долларов. При всем вот этом абсурдизме реклама оказалась пророческой. В ней бывший руководитель Советского Союза наглядно показал, как прямо у Кремля за доллары ради пиццы была продана гигантская империя. Про Беловежскую пущу, надеюсь, мы все помним. Борис Ельцин и упомянутые выше Кравчук и Шушкевич решили похоронить Советский Союз. И 8 декабря 1991 года в белорусском санатории Вискули сделали это. Заключили сделку, единолично решив судьбу 300-миллионной страны. Распустили Советский Союз и создали СНГ. Если внимательно всмотреться в лица подписантов, можно заметить в их глазах заметный блеск. Станислав Шушкевич вспоминал потом, что на столе у творцов Нового мира стояла бутылка коньяка, а вот закуски не было. Путин назвал развал Советского Союза величайшей трагедией, крупнейшей геополитической катастрофой века. Происходящее сегодня – безусловная плата за развал Советского Союза, отложенный штраф, выписанный политике и реформам Горбачева. Как только Горбачева не стало, интернет наводнили шаблонные тексты про уход эпохи и главного гуманиста России, в воздухе повисла расхожая пресловутая формулировка «бескровный распад СССР». Мол, первый в истории уникальный случай такого распада. Никогда такого не было, и вот опять. Из европейской кофейни или теплого московского офиса за макбуком, возможно, так и может показаться. Только если копнуть немного цифр, берет оторопь. Одна только гражданская война, по факту резня в Таджикистане, начавшаяся в конце 1991 года, унесла порядка 150 тысяч жизней. Хотя независимые эксперты считают, что в два раза больше. Без крови осталось тогда около 1 миллиона человек. Обе чеченские войны считаем или забудем? Только русских людей там пропало до 80 тысяч, а общее число жертв доходит до 200 тысяч. А еще в 92-м году была война в Приднестровье. А еще с 92 по 94 годы шла война в Нагорном Карабахе. А еще были войны в Грузии. А еще, конечно же, как следствие распада СССР, был и остается Донбасс. По самым приблизительным прикидкам, только потери в гражданских войнах тянут на 500 000 человек вследствие распада Советского Союза. Или это не так много, чтобы учитывать? А что насчет холодной гражданской войны в лихие 90-е? Если взять только избыточные убийства и число так называемых пропавших без вести, кости которых периодически находят до сих пор, свободная демократическая пора новой России унесла порядка 1 миллиона человек. То, что происходит на Украине прямо сейчас, разве не последствия распада Советского Союза? И страшно подумать, скольких еще этот Молох заберет на всей территории бывшего СССР. Бескровный отказ от Советского Союза, как видите, оказался более чем кровавым. Когда смотришь фото и видео встреч Горбачева с западными коллегами всех мастей, становится понятно, почему для нормализации отношений, сокращения вооружений и прочих американских приколов и фокусов выбрали именно его. Почему именно с ним Тэтчер, прожженная и холодная английская леди, решила, как она говорила, иметь дело. С течением времени он начинает все более и более казаться, рискну сказать это вслух, невменяемым. Персонаж какой-то жуткой трагедии, с бодрым задором, сдающий несметные богатства пораженным мировым прохиндеем. Ко всем этим встречам и переговорам, после которых потом подводные лодки менялись на пепси-колу, открытый Ставропольский с черниговскими корнями улыбчивый и даже местами нелепый глава государства, говоривший по-русски не очень уверенно и правильно, подходил с изрядной долей инфантильности, не понимая, на что в действительности придется менять предложенные коврижки. Ему хотелось возвращаться и возвращаться к этим ломящимся от разнообразия полкам зарубежных магазинов. Хватать все, складывать в тележку, этой колбаской, этими джинсами, этой жвачкой хотелось набить коричневый чемодан и привезти в родную страну, чтобы показать соседям. Очарованный странник Горбачев возвращался к этим улыбчивым и таким передовым западным ребятам, жал им руки, подписывал с ними какие-то бумаги, пребывая словно бы в дурмане американского или европейского шарма. Каждый раз они получали от него то, чего хотели. Билет в дивный новый мир горячей пиццей и ледяной колы оказался слишком дорогим для нашей страны. Так что давайте без эмоций. Попытки реформ во время перестройки привели к социальному неравенству. Внешний и внутренний долг Советского Союза рос, сократился доход за продажу нефти. Обособление республик стало причиной расторжения внутренних и внешних экономических связей. Несмотря на то, что это было крайне убыточно, Россия принялась помогать соседним странам, накапливая их долги, которые зачастую прощались. Если территория страны сократилась на четверть, то население на 50%. Уменьшив население вдвое, мы потеряли и геополитический вес. В конце 80-х Горбачев был повязан по рукам и ногам, когда столкнулся с беспорядками внутри стран Варшавского договора и перспективой объединения Германии. То есть фактически сдал единственный эффективный антикапиталистический блок. Увы, перестройка провалилась задолго до августа 91-го года. Политический и экономический кризис не упал с неба, а стал следствием последовательных действий политики Горбачева и его правительства. Он намеренно отказался от авторитарных рычагов управления, а демократические не работали или работали на развал. Сапожник без сапог внутри страны, Горбачев уступил почти всю полноту власти Ельцину и лидерам республик, уповая на поддержку западных друзей. Вероятно, Горбачев был тогда всерьез уверен, что без него у республиканских провинциалов все равно ничего не получится. И даже хотел избираться президентом обновленного СССР, видимо, рассчитывая на успех. Вместо благодарности Ельцин и другие республиканские лидеры искали и нашли момент, чтобы от него избавиться и стать суверенными властителями. Неужели можно было ожидать от них чего-то иного? Говорят, что история расставляет все по местам. Каково же отношение к политике Горбачева сейчас? Из исследования Института социологии Российской академии наук, посвященного коллективной памяти в России за 2021 год. Наименьшую, цитируем, популярность среди поводов для исторической гордости имеют эпохальные для новой России события. Гласность, перестройка периода Горбачева. Это все вызывает чувство гордости только у 1% россиян. Переход к рыночной экономике Ельцина вызывает гордость у 2% россиян. Ликвидации железного занавеса между Россией и западным миром, осуществленные Горбачевым и Ельциным, вызывает гордость только у 7% россиян. Впрочем, возможно, практически все эти 7%, кто гордится хоть чем-то в эпохе правления Горбачева, уехали из России после 24 февраля этого года.